Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Свобода участника марша миллионов. Новая акция гражданских активистов в центре Москвы.
Акция вынужденная. Была возможность, каждый день должны были проводить такие митинги, чтобы требовать освобождения товарищей.
Новый закон о митингах в действии. В Петербурге судят оппозиционеров и журналистов.
Власти специально создают ситуации, при которых может привлекать людей к административной ответственности.
В России полностью запрещают рекламу пива.
Сегодня у нас на каждую выпитую бутылку водки приходится 10 выпитых бутылок пива. Во многом это связано с рекламой.
На Олимпиаде в Лондоне будут приняты беспрецедентные меры безопасности.
Мы живем в очень небезопасном мире. В такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком.
Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». План на неделю, но прежде подведем итоги этого дня. Сегодня стало известно, что на Кубани задержаны высокопоставленные чиновники Крымского района, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения. Среди задержанных – главы района и города Крымск Василий Крутько и Владимир Улановский. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Чиновников Улановского и Крутько подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. Статья 293, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им грозит до 7 лет лишения свободы. И мэр, и глава района были избраны на свои должности всенародным голосованием. Мэра Крымска Владимира Улановского поддержали на выборах, которые прошли 13 мая этого года, почти 95% горожан. До этого градоначальник, выдвиженец от «Единой России», возглавлял крымскую управляющую компанию. Местные эксперты пытаются разделить долю ответственности главы города и главы района, рассказывает главный редактор радиостанции «Электрон-ФМ» Владимир Донской.
Владимир Улановский – это человек совершенно новый для города. Он не из круга чиновников, все об этом прекрасно знают. Этот человек управлял компанией, которая застроила новые дома в городе. То есть он управленец. Он никогда не был чиновником. Это просто ему предложили занять место мэра в городе. Два с небольшим месяца он занимал эту должность. Я считаю, что в этом есть какая-то доля там незаслуженного. То, что этот человек и тоже затянул в эту воронку чиновничьей коррупции, несправедливости и все остальное. Я много общался с ним, с господином Улановским, и у меня только остались приятные впечатления о нем. К сожалению, у него слишком мало функций управления, когда он был на должности мэра, потому что господин Крутько, он полностью взял в руководство городом, он должен руководить исключительно районом. Те мэры, которые были до этого, они выполняли функцию вот такого ставленника, да, то есть принимали какие-то приказы от Крутько и были исполнителями, то есть Крутько сам принимал решение, как действовать городу. Господину Улановского в подчинении было только ЖКХ и единственное кино Театр «Русь», в котором сейчас находится вот этот центр реабилитации и помощи в нашем городе. Мое личное мнение, господину Улановскому нужна помощь всей общественности нашей городской. Может быть, будет инициировано какое-то письмо в поддержку нового мэра. Я не вижу его вины во всей этой ситуации, несмотря на то, что он был мэром, да, но 2,5 месяца – это срок, который мог бы оправдать его в данном случае.
Это был Владимир Донской. Сам Улановский в эфире радиостанции так описал ситуацию во время трагедии. Волна порядка 3-4 метров пришла моментально. Мы оповещали, сиренами машины ездили. Мы распределились на бригады, пытались разбудить народ. Не получилось. Мы, я и моя команда, не спали всю ночь, спасали людей, привлекали технику. Но когда было больше 3 метров воды, техника уже ничем не помогла бы. Мы изыскали лодки с моторами, спасали людей на лодках. Я сам чуть не утонул. Мы снимали людей с крыш, с деревьев. Это было ужасно. Такого наводнения город не помнит. Я еще не знаю, откуда столько воды взялось. Моментально, резко. Тем, кто погиб, царство небесное. Тем, кого спасли, здоровье. Сейчас приехали руководители края, сейчас решаются вопросы, сколько будет выделено за погибших. Я слышал, миллион из бюджета края, миллион из бюджета России. Это не восполнит, конечно, те утраты, которые произошли, но это стихия. Мне очень жаль. Конец цитаты. Но есть и другие мнения на этот счет. По словам руководителя местного отделения партии «Яблоко» Анны Митренко, мэр Улановский за несколько часов до потопа спасал свое имущество, нежели заботился о безопасности горожан.
Соседи рассказывали, потом это прошло как бы по всему Крымску, что видели, как за там несколько часов до трагедии подъехали машины загруженные, потом ушли оттуда полностью. То есть они загрузили, видимо, самое необходимое, что-то спасли такое. Ну, собственно, что дальше? Я как бы не знаю, как бы соответствие с законодательством, как бы в данном случае оба ответственны, потому что, я же говорю, не только город, но и район задействован, поэтому виноваты оба.
Юрист и житель станицы Нижневаканская Алла Ситникова, не раз защищавшая интересы горожан, пострадавших от наводнения еще десятилетней давности, в данной ситуации сочувствует обоим чиновникам, и мэру Владимиру Улановскому, и главе района Василию Крутько.
Как бы то ни было, потому что нет человека, который без греха, скажем так. Вопрос в том, что люди были не предупреждены или о том, что были не готовы к спасению. То есть я считаю, тут надо разделить. Во-первых, что не было подготовлен город к спасению, это, я думаю, как-то МЧС служба больше должна была двигать вот этим вопросом. На мой взгляд, я удивлена, что Улановский по какой причине, что действительно совсем немного времени человек был как бы на этом посту, и поэтому я думаю, что он, наверное, еще как бы даже и в дела-то толком не вошел, я вот так думаю, просто по такому. Хотя лично с ним не знакома и не могу это сказать. А что касается Крутько, я с ним тоже, как бы сказать, общалась так, как все люди просто там на уровне гражданин и начальник. Поэтому ничего конкретного сказать не могу. Опять же, если говорить о том, что не были люди предупреждены, это безусловно, безусловная вина. Но давайте с вами рассмотрим ситуацию. Вот всех предупредили. И предупредили всех в 11 вечера. Что будут люди делать? Все не просто возьмут и сядут в свои машины, а еще и скраб свой потащат. И все будут на улице, когда пойдет волна. И погибнут все. Поэтому я не хотела бы оказаться на месте человека, который бы принимал решение в подобной ситуации и точно должен был бы сориентироваться, как поступить лучше, чтобы спасти людей.
Это была юрист Алла Ситникова. Житель города Крымска, директор магазина одежды Наталья Хованова, считает, что и мэр, и глава города напрямую ответственны за гибель людей.
Вовремя не оповестили людей, хотя они наверняка знали, что это идет чрезвычайная ситуация, наступает, поэтому как бы они наверняка знали, они не приняли мер, наверное, они должны понести какое-то наказание за смерть людей, за людей, которые пострадали. Я думаю, что это, наверное, правильно. Вот. А там суд разберется, кто прав, кто виноват.
Кроме мэра Крымска Владимира Улановского и главы Крымского района Василия Крутько, в рамках данного уголовного дела задержаны еще два человека из регионального руководства, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. Это начальник управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов и глава станицы Нижнебаканская Ирина Рябченко. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы, план на неделю, обзор событий с 23 по 29 июля. 26 июля в Москве на Пушкинской площади состоится акция в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади во время марша миллионов 6 мая. Инициатором проведения митинга выступил специально созданный комитет 6 мая. Акция согласована с властями и ожидается, что в ней примут участие до 1500 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Московские власти согласовали проведение акции на Пушкинской площади 26 июля. Правда, изначально организаторы мероприятия собирались провести шествие и митинг в центре Москвы. Однако предложенные мэрией маршруты не устроили организаторов, а руководство города посчитало нецелесообразным перекрывать московские улицы вечером рабочего дня. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов в интервью «Радио Свобода» сказал, что обе стороны руководствовались принципом разумного компромисса.
Ну, знаете, мы всегда стараемся искать какие-то компромиссы с властью, в данном случае с правительством потому что главная задача, чтобы протест был мирный, согласованный, и на нем могли прийти самые разные люди, чтобы они не боялись этого делать. В данной ситуации, учитывая, во-первых, важность тематики, поддержка наших товарищей арестованных, и то, что эта акция обязательно надо провести, чтобы на нее пришло больше людей. Во-вторых, учитывая, сейчас лето, и понятно, что, конечно, меньшее количество людей может быть задействовано в массовых акциях, мы решили пойти на такой компромисс, гарантировать проведение митинга в центре города, в достойном месте, на Пушкинской площади, и тем самым дать возможность людям в максимальном количестве прийти и поддержать наших товарищей, что очень важно. Потому что если бы акция не согласована, ну, это опять бы превратилось все в какую-нибудь бойню, и мы вместо поддержки товарищей получили бы, там, не дай бог, новых арестованных. Поэтому в данной ситуации, я думаю, это было разумное решение. У нас впереди очень большие крупные марши, там мы будем, естественно, переговоры вести с более жестких позиций. Сейчас, на мой взгляд, оптимальный вариант найден, и 26-го, я надеюсь, в Москве и в других городах тоже люди настроены и в этот день поддержать политзаключенных.
Сергей Удальцов был одним из организаторов акции на Болотной площади 6 мая. На минувшей неделе в эфире телеканала «Дождь» он заочно ответил на вопросы родственников задержанных. В последнее время в средствах массовой информации начали появляться сообщения о том, что лидеры оппозиции якобы забыли об арестованных. Адвокат одного из задержанных Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский говорит, что информация до большинства людей доносится в искаженном виде.
По каждому из аналогичных процессов, а их у нас уже прошло в России немало, я вижу, как, условно говоря, проправительственные средства массовой информации пытаются перессорить всех со всеми. И вот это как раз из этой области. Я не буду никак комментировать мое отношение к лидерам оппозиции. Я могу только сказать, что арестовывал этих ребят ни за что. Не лидеры оппозиции. Обвинения им предъявляли не лидеры оппозиции. И в тюрьме их сейчас содержат не лидеры оппозиции.
Да,
насколько
да, да.
Я знаю, причем из первых рук, очень существенно было искажено происходящее на встрече между родственниками и правозащитниками. И я своим подзащитным просто родственникам рекомендовал на будущее от подобных встреч воздерживаться и очень осторожно давать комментарии любые средствам массовой информации. Здесь просто я вижу, как вот на глазах буквально из мухи раздувают слона.
Сергей Удальцов отверг обвинение в том, что оставшиеся на свободе никак не поддерживают арестованных и не приходят на заседание суда. В интервью «Радио Свобода» Удальцов сказал, что собирается лично встретиться с родственниками арестованных еще до 26 июля и надеется, что на саму акцию они тоже придут.
Мы уже в ближайшие дни, наверное, это будет начало недели, такую встречу проведем. На самом деле с отдельными родителями, родственниками мы и так общались, но коллективной встречи еще не было. Я думаю, она будет полезна, чтобы снять любые какие-то недопонимания, которые, если, может быть, и присутствуют, то по просто недостатку информации. Потому что мы ведем кампанию в защиту узников 6 мая настолько активно, насколько сегодня это получается. Конечно, наверное, надо еще ярче, еще больше выходить, требовать, протестовать, но это зависит не только от меня лично или там от какого-нибудь Навального, Немцова, это вообще от активности всех граждан зависит. Мы эту кампанию будем только усиливать, помощь идет, безусловно, и деньги собираются, и передачи делаются, адвокаты. Но если у кого-то из родителей есть вопросы, нам прятаться от них нет никакой необходимости, мы встретимся и снимем все разногласия. Я думаю, эта встреча пройдет как раз до 26 июля. А 26-го мы их пригласим прийти, кто желает, естественно, и выступить на митинге, сказать о своей позиции. Это было бы очень правильно, я думаю.
Адвокат Дмитрий Аграновский призвал всех к большой осторожности в суждениях, которые касаются взаимоотношений лидеров оппозиции с родственниками арестованных.
Я думаю, что отношения, естественно, как и должно быть в таких случаях, разные. Всех я просто комментировать не могу. У кого-то такое отношение, у кого-то другое. Когда наши подзащитные находились на Петровке, к ним действительно приходили оперативники и просили дать показания на, скажем так, лидеров оппозиции, на источники финансирования и прочее. Естественно, наши ребята понятия не имеют ни о чем таком. Вот. А сейчас, когда они находятся в следственных изоляторах, ну косвенное давление, свидания с родственниками не дают, например. Сам факт нахождения в тюрьме, опять же, ни за что, поскольку никаких массовых беспорядков 6 мая не было на Болотной площади, он тоже очень негативно сказывается на тех, кто сидит, и особенно на их родственниках. Поэтому я бы призвал средства массовой информации вот эту тему очень осторожно обсуждать и помнить всегда, кто именно этих ребят арестовывал, кто именно применяет им средства государственного принуждения и насколько это нужно.
Многие лидеры оппозиции, несмотря на то, что не являются организаторами акции 26 июля, собираются прийти на мероприятие, чтобы поддержать арестованных. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает митинг на Пушкинской площади важным шагом. Хотя, по его мнению, акция не относится к разряду политических.
Акция вынужденная. Вот вы знаете, когда человек тонет, возникает вопрос. Вот надо ли спасать тонущего человека, если даже шансов нет спасти? Вот примерно такая ситуация сейчас у нас сложилось вокруг дела 6 мая, вокруг людей, которые сидят там. У нас нет вопроса, надо проводить. Почему? Потому что люди сидят незаконно, задержаны на Болотной площади. И мы-то на свободе, а каждый день, который там сидят, это человек, который лишен свободы незаконно, который случайно попал под раздачу. Поэтому, конечно, мы была возможность, каждый день должны были проводить такие митинги, чтобы требовать освобождения товарищей. Но ясно, что каждый день это вообще нелепо. А вот потратив некое время, попытаться сагитировать людей, позвать людей, объяснить им, что это необходимо делать. И 26-го в 19 часов мы всех ждем на Новопушкинском сквере. Надеюсь, что люди поймут, что это важно прийти и придут. Причем надо подчеркнуть, что это не политическая акция, которые были до этого вот массовые акции, когда лидеры оппозиции звали там и говорили о том, долой Путина и все остальное. Я ходил на эти акции и считал тоже нужным и правильным. Сейчас другая совершенно акция, другой митинг. Это митинг в защиту людей, которые случайно попали под каток полицейской репрессии. Их держат под стражей, оказывают на них давление и угрожают им реальным сроком. Поэтому надо прийти и сказать, что мы не дадим этих людей посадить. Нужно отменить вот это обвинение по 212 статье. Это массовые беспорядки. Никаких массовых беспорядков не было 6 мая. И надо консолидировать общество с требованием освобождения узников.
Адвокат Дмитрий Аграновский называет арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади политическими заключенными и говорит, что очень важно, чтобы собравшиеся во главу угла поставили цель помочь арестованным.
Как показывает и мой опыт, и мировой опыт, проведение такого рода акций, конечно, имеет смысл. Главное, чтобы они не переходили в какой-то деструктив, чтобы они не переходили определенную грань. Чтобы видно было, люди, которые собираются на эту акцию, они действительно хотят помочь политзаключенным.
На сегодняшний день по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая арестованы 12 человек. Еще одна участница акции, Александра Духанина, находится под домашним арестом. Представители Следственного комитета не исключают, что число задержанных может увеличиться. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А 23 июля уже в этот понедельник в Петербурге будут судить активистов, задержанных во время акции «Белые ночи», а также двух журналистов, на которых также были составлены протоколы. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Акция «Белые ночи», прошедшая 8 июля, задумывалась оппозиционерами как шествие, переходящее в митинг, а затем в свободную прогулку по ночному Петербургу вдоль Невы с разведенными мостами. Но городские власти шествие запретили, согласовав только митинг на Марсовом поле. Между тем, о шествии было объявлено заранее, поэтому организаторам пришлось прийти к месту сбора, к Большому концертному залу «Октябрьский» и перенаправлять людей, не знавших о запрете шествия, туда, где собираться было разрешено. После ужесточения закона о собраниях, митингах и шествиях с оппозиционерами стали обращаться несколько по-иному, говорит организатор акции «Белые ночи», исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Всем написали в протоколе, что они являются организаторами шествия. Если раньше это писали только заявителям, то в данном случае должны были написать только мне, то у нас всем 15 человекам, которые были задержаны, в том числе два журналиста, всем написали, что они были организаторами шествия. Это обвинение просто смехотворно. Мы даже Лиговский проспект не смогли пересечь. Какое тут шествие? Ну уж тем более, что не было никаких ни флагов, ни транспарантов, ни плакатов. Вообще ничего, чтобы каким бы то ни было образом говорило о том, что мы к чему-то там призываем. Все высосано абсолютно из пальца.
То есть к БКЗ «Октябрьский» вы пришли просто, чтобы сказать людям, что здесь ничего не будет и надо идти на Марсово поле?
Именно для этого я и пришла. Более того, именно это я и сделала. Сказала, что согласованный митинг состоится на Марсовом поле в 20:00, и поэтому я предлагаю всем небольшими группами, чтобы никому не мешать, двигаться по тротуару в сторону Марсового поля. Мне кажется, что должно быть всем очевидно из соображения логики, что что именно этим и должны были заняться организаторы. Само несогласование шествия говорит о том, что так называемая либерализация закончилась. Я специально заявила маршрут шествия ровно тот же, по которому мы уже 3 раза ходили, и в феврале, и буквально за несколько дней до этого, 12 июня, мы ровно по этому маршруту прошли. Поэтому говорить, что вдруг за несколько дней тут что-то в маршруте так изменилось, что по нему стало нельзя ходить, это вот изменение подхода. Нечего вам, граждане, шляться тут по улицам города. И для этого мы по-простски 54-й закон принимали, чтобы вы тут шествовали.
После митинга люди, узнавшие о задержании нескольких активистов, вместо запланированной прогулки пошли ко 2-му отделу полиции, чтобы передать задержанным воду и еду, и, в свою очередь, были задержаны тоже. Это Ольга Курносова считает отдельной вопиющей историей, подчеркивая, что этим людям, включая 15-летнего подростка, пришлось провести в полиции 2 суток.
Им шьют тоже организацию несанкционированного митинга, что характерно. Правда, там уже 3 раза переписывали протоколы, что уж в конце концов оставили, я даже не знаю.
Видимо, написание правильных протоколов вообще не самая сильная сторона петербургской полиции, ведь суд должен был состояться еще 10 июля, но протоколы были отправлены обратно в полицию, в том числе протокол задержания лидера Левого фронта Сергея Удальцова, которого будут судить по месту жительства, то есть в Москве. О том, что ситуация с митингами ужесточилась, говорит и задержание 2 журналистов, работавших на акции, корреспондентов информагентства ИТАР ТАСС Ивана Скирточа и газеты РБК «Дели» Сергея Ковальченко, обвиненных в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Говорит Сергей Ковальченко.
Сложно судить о мотивах ОМОНовцев, которые окружают людей и начинают их забирать. То есть я не могу сказать, почему нас задержали, но могу предположить, почему нас не отпустили сразу. Нужно наказать парочку журналистов. Я думаю, чтобы меньше ходили на оппозиционные акции. Слишком хорошо они освещаются. Вот, все прекрасно знали, что мы журналисты. С самого начала. Но почему-то там в одном протоколе оказалось, что мы организаторы, потом, что мы мешали кому-то. Там было 3 разных протокола, и во всех 3 были разные мотивы нашего задержания. Написано, что я организовывал шествие. А уже в протоколе об административном правонарушении было написано, что я мешал сотрудникам полиции выполнять свой долг. Я очень порадуюсь, если в понедельник будет принято решение о том, что дело закрыто. Но и также не удивлюсь и какому-нибудь другому исходу.
Ситуацию комментирует президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Я могу сделать только один вывод, что власти с помощью издания различных не очень мотивированных нормативных актов специально создает ситуации, при которых может привлекать людей к административной ответственности. Ситуации, когда никакого неповиновения законным распоряжением властей попросту нет. Такая ситуация, конечно, должна осуждаться обществом. То есть правовое регулирование должно быть во благо, а не во вред обществу.
Стоит напомнить, что решение суда ожидалось еще 16 июля, но было перенесено на неделю. Судья заявила о необходимости пересмотреть все видеоматериалы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы», план на неделю, микрофона Руслан Саидов. Обзор событий с 23 по 29 июля. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Рязанской области при крушении легкого самолета погибли 3 человека. На Кубани задержаны высокопоставленные чиновники Крымского района, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения. Наблюдатели сообщают о серьезных нарушениях на выборах в Думу города Касимова в Рязанской области. Богдан Ступка будет похоронен в Киеве на Байковом кладбище 24 июля. Прощание с актером пройдет в тот же день на сцене театра имени Ивана Франко. Ступка скончался в воскресенье в Киеве после продолжительной болезни. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг возложил сегодня венок на месте теракта в правительственном квартале Осло год назад, когда нападению подвергся также молодежный лагерь на острове Утоя. Жертвами двойного теракта стали 77 человек. Болгарская полиция задержала еще двоих подозреваемых в причастности к взрыву в аэропорту Бургаса, в результате которого в прошлую среду погибли 5 израильских туристов и водитель болгарин. Аль-Каида в Ираке, представленная группировка «Исламское государство Ирак», угрожает нападениями на судей, прокуроров и попытками организовать побеги заключенных из тюрем. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что его страна готовится к угрозе совершения терактов против ее граждан за рубежом. В Индии избран новый президент. Им стал экс-министр финансов, 76-летний Пранаб Мухерджи. На северо-западе Пакистана несколько боевиков талибов были убиты в результате ударов военной авиации в районе Орак-Зай.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 23 по 29 июля. С 26 по 28 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Украину по случаю Дня Крещения Киевской Руси и 20-летия предстоятельского служения митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Патриарх Кирилл прибудет в украинскую столицу утром 26 июля. В Киево-Печерской лавре в этот день планируется заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Из-за болезни 76-летнего митрополита Владимира в УПЦ Московского Патриархата уже давно развернулась открытая борьба между двумя группами иерархов. И не только за кресло предстоятеля, но и за новый статус церкви. Одна группа призывает к большей независимости УПЦ, другая настаивает на полном ее подчинении Москве. На этом фоне, как отмечает профессор философии и религиоведения Киевского политехнического института Евграф Дулуман, и будет проходить очередной визит на Украину главы Русской Православной Церкви.
Он хочет подчинить Украинскую Православную Церковь, которая в 1990 году получила автокефалию от патриарха Алексея II. А Кирилл хочет ликвидировать самостоятельность. Он перемещает к епископу, вмешивается в управление церкви и посеял противоречия и споры внутри епископата.
На заседании Священного Синода вопрос об изменении статуса церкви не будет подниматься, полагает президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.
Сейчас речь не идет о том, что этот вопрос стоит очень остро для Украинской Православной Церкви. Потому что многие поняли, что можно быть в этой церкви и оставаться украинцем, с одной стороны. С другой стороны, эта церковь может в конечном счете добиться эволюционным путем полной даже самостоятельности. А какие-то форсированные шаги в этом направлении не могут церковь разорвать. Поэтому я не думаю, что сейчас это остро обсуждается. В обществе, да, но не в церкви.
Еще 3 года назад, когда патриарх Кирилл впервые посещал Украину, он пользовался большим авторитетом среди верующих и священнослужителей. Однако сейчас, в том числе из-за серии скандалов в России, отношение к нему заметно изменилось, констатирует религиовед Юрий Черноморец.
Патриарх Кирилл имел громадный кредит доверия, и, собственно говоря, его харизма вдохновляла многих, и он мог быть действительно объединителем русского мира. Сегодня это уже проблематично по двум причинам. Первое, сам патриарх Кирилл имеет уже за собой шлейф ошибок внутри России, на внешней арене, в Украине. И второй фактор – сама идея русского мира, она дискредитируется больше всего российским руководством. Потому что Российская Федерация не хочет ничего уступать в отношениях с Украиной, ни одного цента даже в цене на газ уступить.
Активно пропагандируемая патриархом Кириллом доктрина русского мира, которую многие называют доктриной новой империи, по словам Виктора Еленского, не находит поддержки на Украине ни у властей, ни у церкви.
Политическая доктрина русского мира совершенно эфемерна и ничем не подкреплена. Патриарх Кирилл очень ясно говорит, что давайте создавать вместе центр политической силы. Речь идет о геополитическом проекте, с помощью которого можно стать интересным миру и с помощью которого можно противопоставить себя Западу. И в Украине, безусловно, есть люди, чьим устремлением эта доктрина созвучна. Естественно, эти люди, находятся в меньшинстве. Б. Эта доктрина очень мало общего имеет с христианством, с православием. И, естественно, для многих глубоко верующих людей эта доктрина как минимум чужда. Более того, многие священнослужители Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, они стремятся не замечать само наличие этой доктрины.
Частые визиты предстоятеля Русской Православной Церкви на Украину, в прошлом году их было 7, стали раздражать не только его оппонентов, но и украинские власти. В сентябре прошлого года, когда патриарх Кирилл посещал Луганск, на встречу с ним впервые за время своего президентства не прибыл глава государства Виктор Янукович, продолжает Евграф Дулуман.
Сначала, конечно, он его встречал, провожал. Сейчас это охладилось. Положение Януковича сложное. Он хочет уступок от Москвы, а Кирилл его не поддержит, потому что пребывание на престоле Кирилла обеспечивается Кремлем. Кирилл будет говорить то, что и говорит Путин.
По числу прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата уступает только непризнанная УПЦ Киевского Патриархата. Всего в стране зарегистрировано свыше 30 тысяч религиозных организаций. После победы на президентских выборах Янукович попытался пересмотреть сложившуюся на Украине систему государственно-церковных отношений.
Виктор Янукович попытался подорвать сам принцип равенства религиозных организаций в Украине перед законом. Были зафиксированы откровенные оскорбления со стороны президента части верующих, когда, например, он не поздравил греко-католиков, поздравил только православных с Рождеством, когда он игнорировал приглашение Совета Церкви и религиозных организаций, встречался в это время исключительно с московским патриархом, когда, наконец, в марте этого года был сорван визит делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в Брюссель, где у Всеукраинского совета были запланированы очень важные встречи с руководством Евросоюза. Но давление, которое было оказано, оно вызвало очень серьезное сопротивление со стороны церквей и религиозных организаций. Это сопротивление заставило президента и его окружение несколько пересмотреть, смягчить свою политику и в меньшей степени, чем ранее, прислушиваться к патриарху московскому. Потому что первоначальный посыл из Москвы был примерно очевидно такой. Киевский патриархат, так называемые раскольники, так называемые униаты, то есть все неправильные религиозные организации держатся исключительно на политических подпорках. Стоит эти подпорки выбить, проявить немножко воли, это все рассыпется и останется в Украине только одна правильная церковь. Этого не получилось, и я думаю, что это стало одной из причин охлаждения взаимоотношений между президентом и священноначалием Русской Церкви. Еще другими факторами были, очевидно, общее охлаждение отношений между Украиной и Россией.
Считает президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский. Как и в минувшие годы, нынешний летний визит на Украину главы РПЦ приурочен Дню Крещения Киевской Руси. Ожидается, что на праздник 28 июля прибудут представители 13 из 15 поместных православных церквей мира. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С 23 июля в России будет запрещена реклама пива. Она должна полностью исчезнуть из телевизионных и радиоэфиров и любого наружного оформления магазинов, кафе, баров и рекламных конструкций. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
К алкогольной продукции пиво приравняли с 1 июля. Реклама пива теперь считается рекламой алкоголя. С 23 июля полностью утрачивает силу соответствующая статья закона о рекламе, не ограничивающая рекламу пива. Теперь нарушители будут штрафоваться по административному кодексу. Штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 4 до 20 тысяч. Рекламировать пиво, как и другой алкоголь, пока можно в печатных СМИ и в интернете, но и там с Нового года ожидается запрет. Законопроект, одобренный Советом Федерации, уже подписан президентом. А накануне рекламщики от лица нескольких ассоциаций и гильдий уже обращались с письмом к Владимиру Путину, в котором оценивали потери рекламного рынка цифрой в 500 миллионов долларов, почти четверть от общей прибыли компании. Они просили президента наложить вето на законопроект. По мнению председателя правления Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, телевизионная реклама пива была самым главным двигателем продаж этого напитка.
Действительно, реклама пива, особенно телевизионная, она вносит самый такой серьезный вклад в увеличение продаж пива. Даже есть статистика, там с 99-го года, по-моему, по 2002 за счет рекламы пива на телевидении продажи пива в России выросли в 4 раза. Сегодня у нас на каждую выпитую бутылку водки приходится 10 выпитых бутылок пива. Во многом это связано с рекламой. Вот тот закон, который вступает в силу с 1 января, запрет рекламы алкогольных продуктов, включая пиво, в интернете и в печатных СМИ, он уже не настолько значителен для пивоваров, как потеря эфира на телевидении.
Павел Шапкин объяснил, что запрет рекламы алкоголя в печатных СМИ и в интернете с нового года никем из алкогольного бизнеса не приветствует. Но для производителей вина, водки, коньяка и виски даже сегодня рекламные бюджеты на 80% тратятся на продвижение продукции в местах продаж, на промо-акции и мерчендайзинг. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин называет запрет рекламы пива наказанием за предыдущее преступление.
В конце 90-х годов пивная индустрия, на мой взгляд, совершила преступление, когда целый ряд компаний выводил подростковые пивные бренды, в частности «Санненбев», пиво «Клинское», вся рекламная кампания этого пива, «А кто идет за Клинским» с огромными телевизионными роликами, была ориентирована на 12-14-летних подростков. И государство сквозь пальцы в течение нескольких лет смотрело на то, как пиво выводится на детскую аудиторию. После того, как это увидели, после того, как преодолели это лобби пивное, которое покрывалось многими нынешними там руководителями государства, вот началась месть такая. Хотя любой вам нарколог скажет, что нужно переключать население с чистой водки на коктейли, чтобы люди разбавляли водку, учились пить водку соком, переключать водки на там вино, на пиво, как сделали финны, которые еще там 100 лет назад были частью пьяной Российской империи.
Соглашаясь с тем, что запрет рекламы даст позитивный эффект, Дмитрий Янин считает, что от адекватных акцизов на алкоголь было бы толку больше.
Мы делали расчеты, которые показывали, что если бы Российская Федерация ввела такие же налоги на водку, сигареты, как, например, в нищей Румынии, в странах Балтии, не самых богатых, то можно было увеличить бюджет здравоохранения с 500 миллиардов рублей в год, а до 1,5 триллионов, то есть в 3 раза больше денег дать здравоохранению. Все это возможно было сделать за счет только дополнительных налогов на водку и на табак.
Председатель правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин рассказал, что в первое полугодие этого года потребление алкоголя в России снова выросло почти на 2,5%. На этом рынке пиво занимает около 35%.
Как во времена Горбачева была компания, так и сейчас есть компания. Уровень потребления алкоголя растет. В этом смысле, конечно, дополнительные ограничения служат тому, чтобы вот этот рост потребления алкоголя как-то ограничить. Статистика – вещь лукавая. Изначальные цифры вызывают сомнения. Конечные цифры тоже, так сказать, еще пока непонятны. Тем не менее, есть цифры официальные, Росстатовские, да, это без экспертных оценок, это то, что Росстат считает. Вот сейчас, несмотря на все принимаемые меры, все равно уровень потребления алкоголя населением растет. Конечно, нельзя сидеть сложа руки, нужно, конечно, меры предпринимать. Но я считаю, что самое эффективное из всех мер за последние там 5 лет именно запрет рекламы пива на телевидении.
Запрет рекламы вредных привычек эксперты и граждане оценивают положительно. Закон о пиве, вступивший в силу с 1 июля, запрещает также продажу пива в ларьках на остановках общественного транспорта и в местах большого скопления людей. За распитие пива в общественных местах, в парках, во дворах, в подъездах предусматриваются санкции. Полицейские могут составлять административные протоколы и выписывать штрафы. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
В четверг, 26 июля, крупнейшая в мире социальная сеть Facebook должна опубликовать финансовый отчет за второй квартал этого года. Что принесет этот квартальный отчет инвесторам? Основание для некоторого оптимизма или еще большее разочарование? Как случилось, что Facebook не оправдал ожиданий держателей акций? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Во время первичного публичного размещения акций компании Facebook на бирже ценных бумаг цена за акцию была определена в $38. С того момента цена упала на 40%. Эксперты анализируют причины этого. То ли цена изначально была завышена и коррекция произошла именно из-за этого, и что реальная цена акции примерно $20, то ли рынок высоких технологий NASDAQ не проверил должным образом финансовые дела Facebook. Кстати, Федеральная комиссия Соединенных Штатов по ценным бумагам и биржам не так давно начала расследование роли NASDAQ в эйфории, которая охватила инвесторов при выходе акций компании Facebook. Американский эксперт Джордж Ландрит, профессор юридического факультета университета Джорджа Мейсона, считает историю с Facebook весьма поучительной. Я думаю, вопрос, почему после первичного размещения акции стали падать, довольно сложный. Некоторые считают, что Facebook вышел на рынок ценных бумаг с не очень ясным бизнес-планом. Не знаю, но факт, что фондовый рынок не настолько прозрачен, насколько хотелось бы. Инвесторы часто покупают вслепую, не очень понимая, что именно покупают. Когда вы берете автомобиль, то видите его, можете даже проехать на нем. С акциями иначе. Еще одна проблема в том, что когда вы покупаете акции, впервые появившиеся на рынке, вы не можете проследить историю этих акций, траекторию их взлетов и падений. Вы не знаете, цена их завышена или занижена. Конечно, компания Facebook невероятно популярна, но я не понимаю, как она делает деньги, как превращает в живой капитал то, что у нее насчитывается 900 миллионов пользователей. Компания не продает свой продукт, не берет плату за подписку. Неясно, как работает реклама, размещенная на Фейсбуке. То, что реклама есть на экране, вовсе не означает, что пользователи покупают рекламируемый продукт или услуги. Я хочу сказать, что Facebook – замечательное изобретение, прекрасная идея. Но насколько доходна эта идея не только для самого автора идеи, но и для инвесторов? То, что цены акций резко упали, показывает, что инвесторы очнулись от первоначальной эйфории. Им есть с чем сравнивать. У компании Apple, например, есть продукция, которую можно потрогать, у которой есть вес, форма, есть множество функций. Apple превращает свои идеи в реальные деньги. А что продает Facebook и что может обратить в монеты? А вот что добавил к этому Джон Берлау из института Competitive Enterprise. Такое случается с крупными компаниями. Facebook – первооткрыватель, первопроходец. Можно заподозрить, что это просто мыльный пузырь, которому поверили миллионы пользователей. Но эти миллионы продолжают оставаться в социальной сети Facebook. Да, неясно, что продает Facebook, выгодно ли размещать в его сети рекламу. Но те же вопросы возникали, когда на рынке появилась компания Amazon. Она тоже сначала теряла деньги. Вспомним первые шаги и компании Home Depot, которая продавала реальный товар, у которой были склады и магазины. Но и она теряла деньги после выхода на фондовый рынок в 1981 году. Я считаю, что фондовая биржа должна не усложнять, а наоборот облегчать выход новых компаний на рынок ценных бумаг. Ибо это позволит инвесторам делать ставки не на известность и популярность компании, а на их реальную стоимость. Не такими уж известными выходили на рынок некоторые компании всего лет 20 назад, в их числе Cisco Systems или Starbucks. Так что я бы говорил скорее о неправильной работе рынка первичного размещения акций. А инвесторам я бы советовал понять и принять, что инвестиции в ценные бумаги – это долгосрочный вклад. Если вам нравится Facebook, то наберитесь терпения. Но помните, что никто не гарантирует вам доход на фондовом рынке. Я лично за то, чтобы выбор у инвесторов был как можно шире, чтобы на фондовый рынок допускались не только очень большие компании, но и такие, чей капитал может быть в пределах 20 миллионов долларов, и чтобы за счет таких компаний с малым капиталом обычные инвесторы могли диверсифицировать свой портфель ценных бумаг. Несмотря на сбалансированные, сдержанные комментарии экспертов, споры о финансовом будущем компании Facebook не утихают. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
пятницу, 27 июля, в Лондоне стартуют летние Олимпийские игры, которые продлятся до 12 августа. Лондон – единственный город в истории Олимпийских игр, которому трижды выпала честь принимать эти игры – в 1908, 1948 и сейчас, в 2012 году. Из олимпийской столицы репортаж Натальи Голицыной.
30-е Олимпийские игры в британской столице привлекли сотни тысяч зрителей со всего мира. Делегации из 205 стран включают 10,5 тысяч спортсменов, которые выступят в 26 видах спорта. Зрителей ждет 302 захватывающих спортивных события. Подготовка к Олимпиаде началась сразу после того, как в 2005 году Лондон победил в соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012 года. Оргкомитет Лондонской Олимпиады возглавил бывший чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров Себастьян Коу. В распоряжении оргкомитета был внушительный бюджет в 17 миллиардов долларов, который позволил полностью подготовить Лондон к крупнейшему международному спортивному событию. Наибольших затрат потребовало не столько строительство новых спортивных арен, сколько решение транспортных проблем и проблемы безопасности игр. В Лондоне построены новые скоростные трассы, соединяющие Олимпийскую деревню с основными спортивными аренами, разбит новый Олимпийский парк на 200 гектарах, проведена подвесная канатная дорога через Темзу, способная перевозить 2500 пассажиров в час на высоте 50 метров. И теперь 80% спортсменов могут добираться до спортивных арен менее чем за 20 минут. Каждому зрителю, купившему билет на стадион, выдается бесплатный билет на любой общественный транспорт, который доставит его по назначению. Во время Олимпиады ее организаторам будут помогать 70 тысяч волонтеров, не получающих никакого вознаграждения. Особое внимание Оргкомитет Олимпиады уделил проблеме безопасности. На охрану более 100 олимпийских объектов было ассигновано 550 миллионов фунтов. Около 10 тысяч полицейских, 5 тысяч опытных охранников и 13 тысяч военнослужащих будут обеспечивать безопасность Олимпиады. Заместитель председателя Оргкомитета Лондонских Олимпийских игр Джонатан Эдвардс в интервью «Радио Свобода» назвал безопасность приоритетной задачей организаторов игр.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Мы обязаны гарантировать их безопасность. Это приоритетная задача. Средства, запланированные в нашем бюджете на финансирование безопасности игр, постоянно пересматриваются в сторону их увеличения. Надо сказать, что безопасность населения городов в наше время повсеместно становится важнейшей проблемой. Мы живем в очень небезопасном мире. В такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
Официальное открытие лондонских летних Олимпийских игр состоится в 21 час по местному времени 27 июля. Откроют Олимпиаду королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский. Во время телетрансляции церемонии открытия будет показан короткий фильм с участием Дэниела Крейга в роли британского агента 007 Джеймса Бонда. А в конце церемонии выступит Пол Маккартни со своим ансамблем. На открытии игр прозвучит композиция Дэнни Бойла «Острова чудес». По телевидению церемонию открытия будут наблюдать миллиарды зрителей во всем мире. В Великобритании она будет транслироваться на огромные телеэкраны, установленные на улицах 22 городов. По завершении церемонии открытия по всей стране пройдут уличные вечеринки в честь Олимпиады под названием «Открытая ночь», которую устраивают 15 тысяч муниципальных советов. Утро 27 июля начнется в Британии акцией под названием «Тотальный звон». Этот перформанс по заказу Лондонского олимпийского фестиваля подготовил художник Мартин Грид. Несколько тысяч человек зарегистрировались в качестве его исполнителей. Заключается он в том, что в течение 3 минут, начиная с 8:12 утра, в Британии пройдет тотальный перезвон. Звонить будут не только во все колокола на городских колокольнях, но и с помощью любых подручных средств – домашних колокольчиков, дверных и велосипедных звонков, а дети будут звонить с помощью игрушечных бубенчиков. В этом перезвоне участвуют военнослужащие армии и флота, сотрудники театров и музеев, школы и университеты. После всенародного перезвона пройдет последний этап эстафеты «Олимпийского огня». Факел с олимпийским огнем будет перенесен на королевскую баржу «Глориана», на которой Елизавета II отправилась в путешествие по Темзе в день, когда праздновался ее бриллиантовый юбилей – 60-летие пребывания на престоле. Примерно в 12:45 баржа доставит огонь к Лондонскому мосту, расположенному рядом с Тауэром. Затем его перенесут в Лондонскую мэрию, откуда он отправится вечером на церемонию открытия Олимпийских игр. Канун открытия 30-й Олимпиады глава ее оргкомитета Лорд Коу заявил, что Великобритания полностью готова пригласить весь мир на крупнейшее международное спортивное событие. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом все. Вы слушали «Время свободы. План на неделю». Это был обзор событий с 23 по 29 июля. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Информационный эфир «Радио Свобода» продолжится утром в понедельник в 8 утра. Информационная программа «Время свободы». Слушайте «Радио Свобода».
Плохие и хорошие школы. Критерии оценки. Почему слабые ученики предпочитают учиться в слабых школах? Нужна ли позитивная дискриминация? Школа – социальный лифт или механизм воспроизведения неравенства? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 22 июля в 9:00 вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6:00 в понедельник.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.